Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – директор Таллинского музея оккупации, журналист Хейки Аахани.
Хейки, эстонский язык относится к семье и к ветви балтийских, финно-угорских языков. Вот вы как носитель языка, вы чувствуете родство с этими самыми угро-финскими языками? А если вы чувствуете это родство, как вы относитесь к вашим родственникам, к вашей семье языковой?
Финно-угорские языки, конечно, не балтийские языки. Балтийские языки – это латвийский и литовский, прусский был балтийский язык и так далее. Звено между славянскими и германскими языками, если хотите. А финно-угорский – это эстонский, финский, вепский. С венграми, конечно, у нас никакого родства такого нет. Чисто такой теоретической связи есть. А финский язык нам настолько близко, примерно, как, я думаю, украинский язык к русскому. Чувства очень странные, потому что все-таки мы относительно финнов как бедные родственники. Это означает, что к нам приедут самые такие похабные финны. Пить водку и надеяться, что смогут и каких-то женщин хватать. Если приедет образованный финн, он не говорит с нами по-фински, а говорит с нами по-английски. И наоборот.
Были времена, когда эстонцы считали себя, или Эстония считалась куда более процветающим краем или страной, чем Финляндия?
Так было, конечно. И в наше время, конечно, это, скорее всего, наоборот. Родственников не выбирают, поэтому поставить вопрос так, люблю ли я их или нет, в лингвистическом смысле, очень тяжело. Мне очень жалко, что я родился в Южной Эстонии, поэтому мое детство не было проведено вместе с финским телевидением, поэтому я говорю по-фински очень скверно. И я не люблю говорить на языках, которых я говорю скверно.
Я прочел в энциклопедии лингвистической о том, что в эстонском языке, в отличие от русского, есть такое особое наклонение, ну, помимо изъявительного наклонения, сослагательного наклонения, есть вот какое-то такое странное наклонение, которое выражает маловероятность происходящего, сомнение в происходящем. По-русски обычно это передают лексически, например, словом «якобы». Это что-то говорит вообще о психологии, о национальной психологии?
В эстонском языке очень легко выразить сомнение, но для этого есть много возможностей.
Сомнение, выраженное грамматически, оно предрасполагает к национальному скепсису, к национальной самокритике?
Хотелось бы надеяться. Мне, как эстонцу, конечно, кажется, что в эстонцах есть что-то особенное. Конечно, я патриот. Я всегда говорил, что если твою руку прижмут к горячей плите, ты, скорее всего, делаешь все, что спрашивают. С другой стороны, всегда есть, были и будут, скорее всего, люди, которые даже под невероятными муками себе, так сказать, не изменяют. Но это очень редкие исключения.
Эстонцы осознали себя как нацию благодаря языку и культуре. Другие или некоторые европейские народы осознали себя благодаря политике, благодаря принадлежности к государству. А что происходит сейчас?
Национальность – это что-то, что мы получаем как приданное. Никто у нас не спрашивает, хотели ли мы или не хотели. Я не думаю, что эстонская нация образовалась вокруг языка. Язык поддерживалось как дикий язык немцами. Они нам создали письменность и так далее. Но не только немцы, образно говоря, немцами, не нашими. Составляющим он стал в тот момент, когда все-таки появилось образование на эстонском языке. И оно появилось очень давно, в 19 веке. Это все-таки было связано с некой властной системой, которая создала эту школьную систему. Коллаборация немецких помещиков и русских чиновников, которые в то время были правителями.
Эстонский язык обязан своим существованием деревни, прежде всего деревни, хутору, а не городу. Эстонский язык остался деревенским или стал современным городским и деревенским одновременно языком?
Конечно, эстонский язык – деревенский язык. Эстонцы, в общем-то, индивидуалисты исторически, живут отдельно, не живут в селах, а живут действительно в хуторах. Сегодня, конечно, письменность, она, ведь, собственно говоря, из городов идет, образование из городов идет. Там каких-то северных народов есть там сотни образов для окраски снега. Но с другой стороны, этот язык может быть очень примитивный. Развитый язык – это все-таки язык литературы, вымышленной литературы, не научной литературы. И это, конечно, растет в городах. Хотя живут писатели и в хуторах.
Хеке, вы директор Таллинского музея оккупации. Эстонский язык был под оккупацией. Кто его оккупировал? Сопротивлялся эстонский язык? Остались ли в языке слова оккупанты? И играют ли они положительную или отрицательную роль?
Этих слов очень много. Из русского, из немецкого, из шведского. Бог знает, откуда еще. Язык, вот опять-таки художественный язык, особенно во время советской оккупации, сильно развивался. То, что нужно было писать, чтобы цензор не понял. Тайный язык, так что в определенном смысле натиск другого языка с Москвы как бы хорошо влиял на развитие эстонского языка. Библию нужно для каждого поколения снова перевести, потому что появляются новые слова, появляются новые оттенки в языке и так далее.
Хейке, конфликт в Эстонии между коренным населением и русскоязычным – это, как кажется со стороны, прежде всего языковой конфликт. Так ли это на самом деле? Или язык только повод, верхушка айсберга?
Язык важен. В Эстонии все-таки создана такая как бы общественная система сегодня, что для того, чтобы получать определенные места работы, выполнять какие-то обязанности, тебе язык очень нужен, эстонский. Это для каких-то поколений людей очень болезненно. Вот он был директором завода, а теперь чуть ли не уборщиком не берут уже. Более молодых людей это намного меньше касается. И я заметил уже сегодня такую тенденцию, что эстонцы уже начинают говорить немножко так, что больно хорошо уже говорят по-эстонски. Уже не поймешь, кто такой русский, а кто такой эстонец. Конфликт, скорее всего, социальный, не лингвистический. Но выражается, конечно, иногда и в лингвистическом уровне. Это сам вот водитель троллейбуса там что-то не понял, это самое не тот дверь открывал, хотя ему там кричали. Оно не на том языке и так далее. На таком бытовом уровне бывает конфликт на почве языка. Но сам по себе это, конечно, только предлог. У меня, например, компьютерщики в музее, они русские. Говорят на эстонском все, но все равно я часто перехожу с ними на русский, потому что мне кажется, что они меня неправильно понимают. Хотя я понимаю, что, в принципе, мне нужно бы поддерживать их какие-то языковые навыки как раз на эстонском. Это для них полезно и как бы с моей точки зрения было бы правильно делать. Люди акклиматизируются по прагматическим причинам.
Как вы полагаете, вот эти молодые люди, которых вы знаете, русскоязычные люди, они граждане Эстонии, и таким образом они граждане Европейского Союза. Они это ценят?
Прагматичный вопрос. В Эстонии есть достаточное количество таких относительно молодых русских, которые имеют все возможности взять эстонское государство, но не берут его. И потом еще вот на заднем плане есть русский идентитет сегодняшней России. Что это такое? В чем это состоит? Я слушаю всякие ужасающие глупости через русское телевидение, которое я вижу в Эстонии. Я думаю, что есть где-то какие-то другие тоже русские, которые просто почему-то на этих каналах не выступают, которые мне доступны. Как раз на тех же самых каналах выращивается эстонские русские молодые люди. У них как-то тоже нет возможности что-то получше изучать. Национальное, как бы, самосознание и паспорт – совершенно две разные вещи. Люди живут, исходя из прагматических соображений, стараясь внутри себя иметь какие-то элементы, которые его отличают от всех. То есть нет такого европейского гражданина, хотя у нас паспорта одинаковые. Всегда надежда на прагматику. Прагматика двигает жизнь, прагматика развивает то, что мы называем цивилизацией.
Как звучит по-эстонски слово «прагматика»?
Прагматика.
Журналист. журналист, директор Таллинского музея оккупации Хейки Ааханин в рубрике «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
The Iranian regime must understand.